Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен тому, как взрослые выстраивают барьеры в своих отношениях с детьми-подростками. Вот обычно, как говорится, подростки, они проблемные, потому что в их этапе развития заложены определенные мины, которые уже не обойти, и надо это просто пережить. И я с этим совершенно согласна, это правда, но мы сегодня поговорим о той части правды, которую может изменить взрослый, который рядом с ребенком. Вот эти все подростковые дела, там гормоны, которые действительно мешают подростку сохранять равновесие и приводят его к эмоциональным всплескам, эмоциональным взрывам. Это невозможно, это повлиять. Ну как-то можно стараться организовать жизнь подростка, чтобы он имел возможность скинуть эмоциональное напряжение. Но в целом это вне вашего контроля. С другой стороны, самоопределение подростка. Тоже период неустойчивости, период каких-то поисков себя. Все это влияет на настроение. И все это действительно надо пережить. Что еще обвиняют в подростковых сложностях? Это среда сегодняшняя, это медиа-среда, среда подростков, которая закономерно начинает для подростка иметь огромное значение, и взрослые со своими идеями отодвигаются на второй план. Все эти дела, вот гормоны, а самоопределение подростков, их среда, которая очень сильно определяет их поведение, все это находится за пределами влияния родителей. И тут сильно много влияния, внимания этому уделять просто не стоит, потому что изменить это вы не можете. А сегодня я бы хотела поговорить о том, что мы можем изменить и в чем родители сами на самом деле ответственны, отчасти даже виноваты в плане проблем с подростками. Конечно, ответственность взрослых значительная в этих проблемах. То есть сегодняшний фокус нашего внимания будет на том, что я могу сделать для того, чтобы отношения были лучше. Сразу скажу, что я буду говорить о детях примерно 12-18 лет. Некоторые чуть раньше определяют подростковый возраст. Буквально я слышала даже с 9 лет. Любая какая-то дерзость подростка, ребенка, любое непослушание или какие-то там увлечения социальными сетями сразу уже идут в список. Ну, это подросток у меня. А подростку там 10 лет еще не исполнилось. Конечно, нет. Для того, чтобы определить человека как подростка, должен быть определенный возраст. Это 12-18 все-таки лет. И не любой дерзкий ребенок – это обязательно подросток. Так что давайте вот здесь ставить какие-то границы. Итак, 12-18 лет. Первый барьер, о котором я хочу рассказать, барьер, который выстраивается самими родителями, это сужение личности ребенка, сужение нашего способа видеть ребенка до какой-то определенной проблемной области. Условное название этого барьера, как мне кажется, интуитивно понятное, тройка по алгебре. Что происходит? Родители волнуют какая-то тема, например, учеба ребенка. И все свое внимание, все свое волнение родитель стягивает на эту тему. И начинает говорить, ругать ребенка, что-то спрашивать у него, мотивировать его только в одной теме. Остальные темы становятся слепым пятном, и он не видит больше ничего. Он видит только то, что, как ребенок учится. А он опять что-то там тройку принес. Или он тогда не доучил, а надо было учить. И получается, что вот эта тревога родителя совершает с ним такой волшебный переворот. Ребенок ему видится очень-очень узким, маленьким таким существом, заключенным вот в эту проблему. То есть ничего больше не видно, кроме вот этих проблем в учебе. Как будто нет ничего больше в ребенке. Дети воспринимают эту ситуацию очень драматично. Ну, я по роду службы работаю не только с родителями, но и с детьми-подростками. И могу сказать, вот, что та сторона, подростки, воспринимает это явление не просто с досадой, но с такой, с драматичной достаточно досадой, потому что это очень обидно, когда тебя видят через призму каких-то разбросанных носков, там, какой-то неопрятности в одежде, и больше ничего как будто в тебе не видит. Вот как будто ничего нет, кроме этой тройки по алгебре, вообще никого ничего больше не беспокоит. Большая горечь и досада у детей подрастающих на эту тему. Здесь есть излюбленные направления, которые родители используют для сужения личности ребенка. Это буквально такая, ну, ампутация всех остальных частей личности человека, созревающей пускай личности, пускай она не готова еще личности, она формирующаяся, но все-таки это человек с огромным количеством граней. Вот как вас волнует миллион вещей, и у вас напряженная душевная жизнь, так и ребенок устроен точно так же. И он не определяется какой-то одной своей гранью, которую преимущественно оцениваете вы. Это могут быть вот такие грани, ну, излюбленные грани. Опрятность ребенка в школе, дома и в своей комнате, там, где угодно. Его оценки, это, конечно, в топе. Времяпрепровождение ребенка, да, понятно, все время висит в соцсетях. Его внешность, слишком толстый, либо, опять же, там одевается как-то неправильно. И зациклившись на одной либо двух вот этих темах, родители начинают сужать личность ребенка вот до этих вопросов. Родители видят только эти темы. Подростки считают, что родители ничего не понимают, раз они не в состоянии ни о чем говорить, кроме брошенной тарелки. И, соответственно, ну, там, я не знаю, одной сотой частью личности ребенок общается с вами. Вы и запрашиваете одну сотую вот эту часть. Все остальное вас не интересует, пока не будет убрана вот эта тарелка. Или не будет там нормальной какой-то учебы. Все, больше ни о чем родитель говорить не хочет. Естественно, ребенок, он не будет тормошить вас и говорить: нет, у меня есть богатый внутренний мир. Смотри, у меня есть страхи, надежды, мечты, сомнения, какие-то тревоги, неуверенности. Ничего этого он говорить не будет. Он на основе того, что вы его хотите видеть вот таким упрощенным существом, на основе этого он, естественно, от вас просто дистанцируется. И с большей охотой, естественно, подростки общаются со сверстниками, с которыми можно говорить о важных вещах в какой-то форме. Это любовь, например, да, какая-то форма. Это можно слушать песни о любви, которые взрослым кажутся ужасно примитивными. Можно смотреть какое-то кино, можно разговаривать, можно, да, обмениваться какими-нибудь картинками в соцсетях, в тех же самых. Но на важную для подростка тему. Точно так же это могут переживаться, проживаться темы смерти, например, темы успеха в обществе в том числе. Все эти важные темы не просто волнуют подростков, они стоят на первом месте в мире подростков. Вот эти все важные темы человеческого бытия. Но со взрослыми это не обсуждается, потому что у взрослых, взрослые как бы не видят ничего другого за вот этим своим там выбором формальной темы. За вот этой тройкой по алгебре. Главный инструмент такого явления, создания такого барьера – это выбор темы, на которую вы хотите говорить с подростком. Вот последите, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы оценить себя в этой ситуации, нужен определенный период, когда вы сканируете свою жизнь, свое общение с ребенком. Просто последите, о чем вы с ним начинаете говорить. Допустим, там у среднего родителя небольшое ограниченное количество актов, которые ежедневно, таких вот актов коммуникации, которые ежедневно проводятся с ребенком. Вы там ребенку делаете там от 5 до 20 обращений. Говорите там: посмотри, и дальше свою тему высказывайте. Вот последите, что это за тема. О чем вы с ним начинаете говорить? Очень многие люди обнаруживают, что действительно постоянно говорят с ребенком о том, что он что-то не убрал, или он что-то не то получил, или когда будет контрольное. То есть все время идет долбежка в эту одну тему. Вы просто сужаете спектр возможностей общения с ребенком, выбором вот этой темы. Ну и второй инструмент, конечно, создания этого барьера – это критика, потому что в этой теме происходит преимущественно критика. Но критика тема скорее другого барьера, поэтому здесь вот, ну, остановлюсь преимущественно на выборе темы. Постарайтесь сканировать, какие слова вы обращаете к ребенку, о чем вы у него его спрашиваете, и таким образом вы определите свою генеральную тему, вот тему своего барьера. Вот попробуйте, да, или с помощью своего супруга или других домочадцев оценить, насколько ваше общение свелось вот к этой теме, сузилось. Если есть проблемы с подростком, есть барьеры в взаимоотношениях с ним, скорее всего, вот этот барьер у вас представлен. Вы ни о чем другом не можете говорить, кроме темы, на которой вы зациклены. Конечно, нужно общаться шире. Есть искусство, есть жизненные явления, есть ваше прошлое, прошлое подростка, взаимосвязи в семье, взаимосвязи в широком мире, общение людей и науки. Да? И все это может стать предметом вашего общения. И должно даже стать, если вы хотите какого-то энергетичного и полноценного общения с подростком. Интересно, зачем нужно это общение? Ну, с одной стороны, вопрос глупый, понятное дело, что мы хотим общаться с близкими. Но если разобрать его, глубже рассмотреть, ближе, детальнее рассмотреть, то мы поймем, что вот это налаживание общения с подростком нужно для того, чтобы чувствовать в доме и с родными людьми тепло, чтобы не жить в доме, как в стане врага, когда все друг от друга стараются защититься, быстро проскочить в комнату, уткнуться в экран, промолчать, отвернуться спиной, потому что иначе начинается вынос мозга. Ничего приятного, ничего интересного в этом общении просто не происходит. Вот мы обижаемся, да, на то, что близкие уткаются в гаджеты и не хотят с нами общаться. Но если они выходят из гаджетов, насколько приятное и такое продуктивное, что ли, общение они получают с нами? Если ответ «да», то все-таки выбор обязательно будет делаться в пользу живого общения. Выбор не может быть сделан только в пользу гаджета, если, в общем, вы предоставляете качественный продукт в смысле своего общения. И второе, зачем нужно налаживать отношения, зачем хотят налаживать отношения с подростками, это влияние на подростка, чтобы он немножечко вас слушал, чтобы он хотя бы, может, и не определялся вашими решениями, но хотя бы немножечко он считал, что ваше мнение стоит того, чтобы его рассмотреть. Вот если эти две составляющие останутся сохранными в семье, то в целом можно считать, что отношения значительно гармоничные, если вы живете в теплых отношениях с людьми и если, в общем, к вам прислушиваются. Не обязательно делают по-вашему, но слушают иногда. Итак, вот второй барьер, о котором я хотела рассказать, который выстраивается взрослыми, это преимущественное общение в форме критики. Может быть, мягкой критики, может быть, грубой критики, может быть, критики с рукоприкладством даже. Ну, в общем, вот уклон ваших высказываний в адрес подростка, он такой критический. Это происходит по причине естественной работы мозга. Когда все хорошо в окружающей ситуации, то есть вот ребенок никаких плохих оценок не принес, ничем не заболел, вроде с дурной компанией не связался, выглядит прилично, ведет себя вежливо. Что сделает в основном, большая часть родителей? Они пойдут заниматься своими делами, потому что здесь их присутствие не требуется, здесь все в порядке. И именно эти периоды, пока все в порядке, это самые главные периоды общения с ребенком. Вот именно тогда можно вырастить что-то важное и ценное. В других случаях это мы тушим пожар, когда уже ребенок связался с плохими людьми, уже он там наполучал кучу плохих оценок и уже везде провалился. Ничего хорошего, его можно спасти из этой ситуации, наверное, но развить ничего хорошего из этой катастрофической ситуации нельзя, а только из спокойной. А в спокойной ситуации, благодаря тому, что нет тревоги, наш мозг, он так дремлет. У него там ничего не беспокоит, и он может заниматься какими-то другими своими тревогами, отвлечься от ребенка. А когда ситуация тревожная, мы сразу включаемся, но поскольку нас же беспокоит эта ситуация, мы критикуем ребенка. Дело в том, что основа дружбы, основа влечения одного человека к другому – это тот простой факт, что люди нравятся себе рядом с другими людьми или не нравятся самим себе рядом с другими людьми. Вот мы тянемся к тем людям, рядом с которыми мы сами себе нравимся. Мы становимся интересными себе рядом с этими людьми. Мы становимся привлекательными для себя рядом с этими людьми. Очень часто, кстати, вот возвращаясь к первому барьеру, мы хотим общаться с людьми, которые затрагивают более глубокие темы для нас. Нам интересно, мы умеем думать и разговаривать на эти темы, но нужен собеседник, нужна опора, чтобы было с кем, собственно, поговорить. И вот это ощущение «нравлюсь себе» или «не нравлюсь себе» Это краеугольный камень для того, будет с вами общаться ребенок или не будет с вами общаться ребенок. Если он рядом с вами себе не нравится, он будет стараться от вас отделиться, он будет стараться от вас отойти. Он не хочет себе не нравиться, он хочет себе нравиться. Вот интересный, кстати, интересный момент, что ребенок до очень долгого времени вообще ничего не способен узнать о себе без вас. То есть ребенок же, он не знает, какой он. Он все это узнает от взрослых, через их реакции или прямые слова. И долгое время мнение ребенка о себе полностью определяется взрослыми, обычно близкими взрослыми, семьей. Потом постепенно и ребенок думает про себя так, как думает про себя его окружение, про него и его окружение. Постепенно ребенок начинает выползать из-под этого влияния, он начинает дистанцироваться и думать: так, а другие-то люди смотрят на меня иначе, а я, оказывается, могу быть другим рядом с другими людьми. И это как раз становится основой, дорожкой, дверью, через которую ребенок может выйти, отойти от родителей, отойти от близких и уйти к другим людям. В основном никто, конечно, этого не хочет, но надо подумать, что мы делаем для того, чтобы это происходило, или для того, чтобы это не происходило. Ну, или происходило в ограниченном количестве. Естественно, ребенок будет дружить с другими и слушать других, это нормально, но, возможно, он будет слушать и нас, если мы не будем, скажем, такими критичными к этому ребенку. Итак, механизм простой. Ребенок не нравится самому себе рядом с нами, и он идет к тем, рядом с которыми он сам себе нравится больше. Например, он тянется к сверстникам. Вот хочет с ними общаться, а с нами не хочет общаться. При большом дефиците поддержки вот влечение к другим людям из семьи может быть слишком сильным. И мы видим тогда ситуацию, знаете, бывает такая ситуация, что ребенок слишком уж сильно попадает под любое влияние, слишком сильно пытается всем окружающим угодить. Это как раз вот попытка завоевать то одобрение, которого не додали в семье. И выход из этой ситуации тоже, ну, логичный, понятный. Надо обязательно показывать ребенку образ его самого, который бы ему понравился. Надо что-то такое находить, пытаться делать для того, чтобы ребенок чувствовал себя, ну, привлекательным рядом с нами. Что происходит при лавине критики? Понятно, ребенок чувствует, что такой плохиш, вообще никому не нужка тут, и он идет к тем, рядом с кем вроде поспокойнее, посимпатичнее. Это тоже не для всех возможно. Не все люди могут найти вот эту компанию. И тогда они уходят в себя. В современном мире они уходят в виртуальный мир. Это тоже вариант развития событий. Не обязательно он уйдет к другим людям, он может уйти куда-то там в виртуальные игры или как-то вот... В общем, сейчас выбор огромный, даже не буду перечислять. Итак, вот барьер второй – это «я себе не нравлюсь». «Я не нравлюсь себе рядом с этими людьми, я пойду к другим людям». Это то примерно, что говорит себе бессознательно, конечно, ребенок, и он отдаляется от родителей. Красота в глазах смотрящего, да, и привлекательность, прежде всего, в глазах тех, кто смотрит. Вот если вы способны увидеть, что хорошего есть в вашем ребенке, причем так искренне совершенно, что привлекательного, вот какой-то драйв здесь нужно поймать, тогда он будет тянуться к вам, потому что вы даже не специально, даже неосознанно обязательно будете транслировать то, в чем и как он вам нравится. Если этого нет, то да, надо думать, что с этим делать. И третий барьер, который отталкивает от нас детей, который мы выстраиваем сами, тоже очень серьезный барьер, это блокировка проблем. Взрослые самостоятельно, своими золотыми руками, блокируют возможность подростка говорить с ними о проблемах. Вот деградация общения взрослого и ребенка происходит ровно по этой разделительной линии. Со взрослыми невозможно поговорить о серьезных вещах, о важном. Представьте себе, хотя взрослые так совершенно не думают, они думают наоборот. Они думают, что, конечно, с ними именно-то и нужно говорить о серьезных, важных вещах. Вот представьте ситуацию. Ваш 15-летний сын сообщает вам о том, что у его друга Васи наркотики, и он их уже пробовал, и он их даже, возможно, носит с собой, естественно, предлагает ему, и вот такая история. Вашего сына это пугает, но он не очень точно знает, как ему быть. Вот представили, да, что какая ваша реакция. Следующая ситуация. Девочка 14 лет попадает в ситуацию, где ее пытаются изнасиловать. Или она является свидетелем подобной сцены. Или свидетелем какой-то другой вот такого сексуального характера сцены среди своих ровесников. И то ее пытаются привлечь к этому делу, либо просто она свидетель, но она очень смущена. Это в первый раз с ней произошло, она не знает, что делать. Вопрос, может ли она рассказать об этом родителям? То есть родители, конечно, считают, что должна рассказать, но сейчас пока пауза, да, давайте пока подумаем. Еще пример. Девочке делает непристойное предложение какой-то взрослый человек или там, ну, какой-то неподходящий персонаж. Либо девочка в отчаянии хотела попробовать напиться таблеток, чтобы отравиться. Это вот такие пограничные, экстремальные эпизоды жизни детей, которые случаются, естественно, с большинством детей это случается, но они их не могут вынести на обсуждение со взрослым. Вы понимаете, да, что будет, когда взрослому человеку расскажут историю про наркотики у друга Васи? Ну, взрослый просто поднимет на уши все, что он только, до чего он сможет дотянуться. Он позвонит маме Васи, он начнет потрошить социальные сети, он начнет потрошить там рюкзак своего сына, он начнет тревожно заглядывать в зрачки этого сына, пытаясь понять, не расширены ли они уже от наркотиков. В общем, жизни не будет. Вот этому подростку жизни не будет, если сказать правду родителям. Это знает основное количество подростков, это все знают. И девочка тоже, конечно, ничего не расскажет, потому что понятно, что родители устроят ад. Они отберут компьютер, они больше никуда не пустят. Они будут следить за переписками. Они, скорее всего, попытаются добраться до тех, кто втянул девочку в эту историю. Они будут звонить родителям. Таким образом, подростки выбирают молчать. Они защищают таким образом свою территорию, потому что родители вторгаются как тайфун на эту территорию. Иногда, да, подростка надо спасать, это правда, но желательно перед этим заручиться его согласием, если речь не идет о тяжелых случаях, да, вот там, ну, о криминальных случаях. В других случаях, в более легких случаях, подростки не хотят, чтобы родители вот так вторгались в их жизнь и вот так вот грубо в ней рулили. Что говорят подростки? Почему я не расскажу родителям об этом? Да потому что они будут паниковать, они вынесут мозг. Они будут слишком сильно тревожиться. Они, мать сойдет с ума. И все там будет валидол уже пить. Еще опасения. Они обязательно устроят разборки. Как я могу рассказать своей маме, когда она обязательно тут же напишет в родительские форумы об этом? Что было то и сё. В более легких вариантах, когда родитель все-таки сдерживается, он начинает, конечно, как приличный родитель, читать мораль. Он говорит, что такое хорошо, и что такое плохо, и почему, в общем, как надо действовать. Опять же, большинство этих вещей подростку известны. Он хочет собственного осмысления, собственного проживания и, ну, попытки самому что-то решать. Он не хочет больше слушать мораль. И еще вариант, как будут родители реагировать, контроль. Конечно, родители все поперекроют, везде пароли потребуют и все отберут. И будут каждый день проверять вещи. И швы еще будут проверять на одежде. Что надо делать в такой ситуации подростку? У них выход только один. Естественно, надо не рассказывать. Не всегда для того, чтобы агрессивно защититься от старших. Иногда, чтобы, ну, сохранить их, чтобы беречь их. Но если люди сходят с ума из-за такой, в общем, не всегда очень слишком драматичной темы, конечно, надо не рассказывать. Проще промолчать. Все очень просто. И подростки молчат. Как дела? Все нормально. Ну, как все нормально? И вид уже не очень, и явно какие-то неприятности, и плакала вчера. Все нормально. Это все происходит потому, что вы блокируете возможность обсуждения с вами проблем. Вы не можете их спокойно воспринимать. При этом, на самом деле, вот со слов подростков, так сказать, из первых рук, я точно знаю, что подростки поговорить хотят. Да, они болтают со сверстниками, но, конечно, им хочется услышать мнение, более спокойное мнение, более старшего человека. Много раз я на своих консультациях слышу эту фразу, это совершенно, ну, традиция уже, что хорошо, мне теперь хоть есть с кем поговорить, со взрослым человеком, потому что с родителями это сделать невозможно. Ну, чтобы выйти из этой ситуации, родителям надо попробовать чуть спокойнее реагировать. по крайней мере, на те проблемы, которые еще, это еще не смертельно. Ну, сигареты нашли, ну, что-то узнали. Ну, вот сразу устраивать такую катастрофу не нужно. Очень часто и ничего делать не нужно, если особенно подросток хочет с вами поговорить о какой-то теме, ну, на какую-то тему серьезную для него. Иногда ему надо просто при вас порассуждать, чтобы вы, ну, может, такой вопрос позадавали, может, просто послушали, а может, просто там посидели рядом, покивали, показали ему, что вы доверяете его суждению, ну, и сможет, он сможет, наверное, разобраться. Просто побыть рядом. Иногда, да, и высказать свое мнение, но главное показать своей реакции, что, ну, вы не сходите с ума от этих проблем, которые встречаются в жизни основного количества людей, детей в частности. Итак, три варианта барьера мы сегодня обсудили. Первый барьер – это катастрофическое сужение личности ребенка до проблемной темы. Разбрасывать носки, тройка по алгебре. Все, ничего больше не вижу в ребенке. У нас очень ограниченное количество времени, которое мы можем проводить с детьми, и мы не замечаем, как оно деградирует это время, и оно схлопывается до вот этой проблемной темы. Что опять получил? Потому что тревога, потому что это самое главное, кажется, родителям. Второй барьер – это ребенок не нравится самому себе рядом с родителями, потому что они всегда обращают внимание на его изъяны. Из добрых, конечно, побуждений, но ребенку это неприятно, и он дистанцируется. Этот барьер тоже можно снять, если последить немножко за собой, такую, ну, самодисциплину, самоконтроль включить. И третий серьезный барьер – это выстраивание блокады для обсуждения проблем подростков. Подросток вам скажет, нет проблем, потому что вы не можете реагировать не то что конструктивно, но хотя бы более-менее спокойно, не теряя головы на то, что вам готов рассказать ребенок. Все эти вещи, все три барьера, их можно немножко поправить, разбавить, снизить, можно через них перелезть, если вы будете немножко контролировать себя и видеть то, что вы это делаете. Вот этого будет достаточно, потому что если человек это понимает, он стремится от этого уйти и пробует другие методы. Барьеры, скорее всего, непреодолимы, если они слишком высоки. Вот бывают ситуации, когда уже стена, когда уже, ну там, мы сейчас говорили о ситуации, когда ребенок готов, хочет поговорить о чем-то, а вы вроде как бы не знаете, что это надо делать. А есть ситуации, когда ребенок уже полностью вас заблокировал, когда вы ему там говорите, ну как сегодня в школе, а он вам говорит, закрой рот или закрой дверь. Ну, это такой уж катастрофиш, и это, скажем, не входит в тему сегодняшнего ролика. Это я расскажу в следующий раз отдельно, что делать, когда стена уже совершенно глухая, и там уже настоящая война. А сегодняшняя тема сегодняшней вот ситуации, которую я описывала, это все-таки дистанция, но еще не тотальная, еще преодолимая. И преодолев вот те барьеры, которые я сегодня описала, можно эту дистанцию сократить и пространство между вами сделать более теплым. Надеюсь на то, что у вас с вашими подрастающими детьми будут всегда отношения, и не отношения войны, а отношения человеческие. Всего вам доброго. До свидания.